Часть вторая. Провинциальная знаменитость в Париже. Ни Люсьен, ни госпожа де Баржетон, ни Жантиль, ни горничная Альбертина не рассказывали о путевых происшествиях. Но надо думать, что для влюбленного, предвкушавшего от похищения все радости, путешествие было омрачено постоянным присутствием слуг. Люсьен, впервые ехавший в почтовой карете, был крайне смущен, когда оказалось, что он истратил в пути от Ангулема до Парижа почти все деньги, рассчитанные на год жизни. Как и все люди, сочетавшие в себе силу таланта с обаятельностью ребенка, он поступал опрометчиво, не скрывая простодушного изумления перед новым для него миром. Мужчина должен хорошо изучить женщину, прежде чем открыться ей в чувствах и мыслях, не приукрашая их. Ребяческие выходки вызывают улыбку нежной и великодушной возлюбленной, и она все понимает, но иная в ветреном своем тщеславии не простит любовнику ребячливости, легкомыслия или мелочности. Многие женщины чересчур преувеличивают свои чувства и желают из кумира создать Бога, между тем как другие, любящие мужчину более из любви к нему, нежели из любви к себе, равно обожают и его слабости, и его достоинства. Люсьен еще не разгадал, что у госпожи де Баржетон любовь была взращена гордостью. Вина его была в том, что он не понял иных улыбок, скользивших по лицу Луизы во время путешествия, не пытался их пресечь и по-прежнему резвился, точно крысенок, вырвавшийся из норы. На рассвете путники прибыли в гостиницу Гайар-Буа, что в улице Эшель. Любовники сильно устали, и Луиза прежде всего пожелала отдохнуть. Она легла в постель, приказав Люсьену спросить для себя комнату вверху над помещением, занятым ею. Люсьен проспал до 4 часов. Госпожа де Баржетон распорядилась разбудить его к обеду. Люсьен поспешно оделся, услыхав который час, и застал Луизу в одной из омерзительных комнат, позорящих Париж, где, вопреки множеству притязаний на щегольство, нет ни одной гостиницы, в которой богатый путешественник мог бы себя чувствовать как дома. В этой холодной комнате, без солнца, с полинялыми занавесями на окнах, с паркетным полом, натертым до блеска, нелепого здесь, уставленной ветхой, допотопной или купленной по случаю мебелью дурного вкуса, Люсьен, правда еще полусонный, не узнал своей Луизы. И точно, иные люди как бы утрачивают свой облик и значительность, стоит лишь им разлучиться с людьми, с вещами, со всем тем, что служило для них обрамлением. Человеческие лица окружают некое подобие атмосферы, присущей только им. Так светотень на фламандских картинах необходима для жизни образов, брошенных на холст гением живописца. Почти все провинциалы таковы. Притом госпожа де Баржетон проявляла более достоинства, более рассудительности, нежели то подобает проявлять в часы, когда близится безоблачное счастье. Жаловаться Люсьен не мог. Прислуживали Жантиль и Альбертина. Обед не имел ни малейшего притязания на обилие и отменное качество провинциальных трапез. Кушанье приносились из соседнего ресторана, они подавались к столу скромными порциями, урезанными спекуляцией. На всем лежал отпечаток скудости. Париж непригляден в том малом, что выпадает на долю людей среднего достатка. Люсьен ожидал конца обеда, чтобы спросить Луизу о причине перемены, казавшейся ему необъяснимой. Он не обманулся. Важное событие, ибо в душевной жизни размышления те же события, произошло, покамест он спал. Около 2 часов пополудни в гостинице появился Сикст Дю Шатле. Он велел разбудить Альбертину, изъявил желание повидаться с ее госпожою и воротился, едва госпожа де Баржетон успела окончить свой туалет. Анаис, крайне удивленная, она была так уверена, что укрылась надежно, приняла Дю Шатле на исходе 3-го часа. «Я последовал за вами, пренебрегая гневом начальства», — сказал он, раскланиваясь с нею. То, что я предвидел, случилось. Но пусть я потеряю должность, все же я не допущу вашей гибели».
«Что означают ваши слова?» — вскричала госпожа де Баржетон.
«Я понял, вы любите Люсьена», — продолжал он ласково, с покорным видом. «Нужно до забвения рассудка полюбить человека, чтобы пренебречь всеми приличиями, а вам они хорошо известны. Милая моя, обожаемая Наис, неужели вы надеетесь быть принятою у госпожи де Спар или в каком-либо ином салоне, если пройдет молва, что вы чуть ли не сбежали из Ангулема с каким-то юнцом, и тем более после дуэли господина де Баржетона с господином де Шандуром? Пребывание вашего мужа в Эскарбо могут истолковать как разрыв. В подобных случаях порядочные люди сначала дерутся за честь жены, затем дают ей свободу. Любите господина де Рюбампре, опекайте его, делайте все, что вам вздумается, но не живите под одной кровлей с ним. Если кто-нибудь узнает, что вы вдвоем совершили путешествие в карете, на вас станут пальцем показывать в том кругу, где вы желаете быть принятой. И затем, Наис, не приносите жертв этому юноше. Вы не имели еще случая с кем-либо его сравнить. Он не выдержал еще ни одного испытания и, может статься, пренебрежет вами ради какой-нибудь парижанки, которую сочтет более необходимой для своих честолюбивых замыслов. Я не хочу порочить любимого вами человека, но позвольте мне ваши интересы поставить выше его интересов. Выслушайте же меня. Изучите его». «Обдумайте хорошенько ваш поступок. И если двери перед вами будут закрыты, если женщины не пожелают вас принимать, оберегите себя хотя бы от раскаяния. Решите твердо, что человек, ради которого вы принесли столько жертв, того достоин и это оценит. Особенно щепетильна и взыскательна госпожа де Спар». Она сама разошлась с мужем, и свет так и не проник в тайну их размолвки. Наваррены, Бламон-Шоври, Ленанкуры, короче, все родственники окружили ее. Самые чопорные дамы бывают у нее и оказывают ей почетный прием. Право, можно подумать, что виновен маркиз де Спар. При первом же посещении ее дома вы убедитесь в правильности моих советов. Я знаю Париж и могу вам сказать заранее. В салоне маркизы вы окажетесь в отчаянном положении, если она узнает, что вы поселились в гостинице Гаяр-Буа вместе с сыном аптекаря, называясь он даже де Рюбампре, коли ему так угодно». «Здесь у вас отыщутся соперницы коварнее и хитрее Амели. Они поспешат узнать, кто вы, знатны ли вы, откуда пожаловали, чем занимаетесь. Вы полагались на инкогнито, как я понимаю, но вы из породы людей, для которых инкогнито невозможно. Не столкнетесь ли вы повсюду с Ангулемом? Депутаты ли съедутся на открытие палат, генерал ли заглянет в Париж во время отпуска, довольно одному ангулемцу встретить вас, и участь ваша будет решена самым нелепым образом. Впредь вы окажетесь лишь любовницей Люсьена. Я к вашим услугам всегда и во всем. Я остановился в улице Фабур-Сент-Анаре в двух шагах от госпожи де Спар у главноуправляющего сборами. Я достаточно коротко знаком с супругой маршала де Карильяно, с госпожою де Серези и с председателем совета. Я могу вас представить, но вы и без меня войдете в свет через госпожу де Спар. Вам ли желать быть принятую в том или ином салоне? Вы будете желанны во всех салонах. Дюшатле говорил, и ни разу госпожа де Баржетон не прервала его. Она была сражена, признав правоту его доводов. И точно, ангулемская королева полагалась на инкогнито. «Вы правы, дорогой друг», — сказала она, — «но как быть?» «Разрешите мне», — отвечал Шатле, — «найти для вас пристойную квартиру с обстановкой. Квартира станет дешевле гостиницы, и у вас будет дом. Ежели вы меня послушаетесь, нынешнюю же ночь вы проведете там». «Но как вы узнали мой адрес?» — спросила она. «Вашу карету узнать было нетрудно. К тому же я следовал за вами. Ваш адрес почтарь сказал моему вознице во время остановки в Севре. Позвольте мне быть вашим квартирмейстером. Как только я вас устрою, извещу запиской».
«Хорошо», — сказала она.
Это слово, казалось, ничего не значило, и значило все. Барон Дюшатле изъяснялся на светском языке с женщиной светской. Он предстал перед нею во всем блеске парижской моды. Щегольской кабриолет в красивой запряжке ожидал его. Госпожа де Баржетон, погруженная в размышления, нечаянно задержалась возле окна и видела, как отъезжал старый денди. Минутой позже Люсьен, проворно вскочивший с постели, проворно одевшийся, предстал ее взором в старомодных нанковых панталонах в поношенном сюртучке. Он был прекрасен, но смешно одет. Нарядите Аполлона Бельведерского или Антиноя водоносом, узнаете ли вы тогда божественное творение греческого или римского резца? Глаз сравнивает ранее, нежели сердце успевает внести свою поправку в невольный мгновенный приговор. Различие между Люсьеном и Шатле было чересчур резким и бросалось в глаза. Было около 6 часов, когда обед окончился, и госпожа де Баржетон жестом пригласила Люсьена сесть рядом с нею на скверный диван, обитый красным меткалем в желтых цветочках.
«Люсьен», — сказала она, — «мы совершили безрассудство, пагубное для нас обоих. Не сочтешь ли ты разумным исправить наш поступок? В Париже мы не должны жить вместе. Никто не должен заподозрить, что мы и приехали вместе. Твое будущее во многом зависит от моего положения в обществе, и я не хочу чем-либо тебе повредить. Вот отчего нынче же вечером я выйду из гостиницы, я поселюсь в 2 шагах отсюда, ты останешься здесь. Встречаться мы будем каждый день, не подавая повода для сплетен».
Луиза посвящала Люсьена в законы большого света, а он смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Не постигнув еще того, что женщины, отрешаясь от своих безрассудств, отрешаются от любви, юноша все же понял, что для Луизы он не прежний ангулемский Люсьен. Она говорила только о себе, о своих интересах, о своей репутации, о высшем свете, и, оправдывая свое себялюбие, пыталась внушить Люсьену, что ею руководит лишь забота о нем. У него не было никаких прав на Луизу, столь быстро преобразившуюся в госпожу де Баржетон, и, что самое главное, у него не было никакой власти, и он не мог остановить крупных слез, катившихся из глаз.
«Ежели я ваша слава, вы для меня нечто большее. Вы моя единственная надежда и все мое будущее. Я полагал, что, готовясь делить со мною мои успехи, вы могли бы разделить и мои невзгоды, и вот мы уже разлучаемся». «Вы судите меня», — сказала она, — «вы меня не любите».
Люсьен посмотрел на нее так печально, что она не могла не сказать:
«Милый мальчик, я останусь, если ты этого хочешь. Мы погубим себя, лишимся опоры, но когда мы оба окажемся несчастными, отверженными, когда невзгоды, предвидеть надо все, загонят нас обратно в Искарба, вспомни, любовь моя, что я предрекала такую развязку. Я советовала тебе начать карьеру в согласии с законами света, подчиниться им».
«Луиза», — отвечал он, обнимая ее, — «меня пугает твоя рассудительность. Вспомни, ведь я совершенный младенец, ведь я всецело отдался твоей дорогой мне воле. Я хотел с бою взять верх над людьми и обстоятельствами, но если твоя помощь послужит моему успеху, я буду счастлив сознанием, что обязан тебе всеми моими удачами. Прости, я слишком многое связал с тобою. Вот отчего я так боюсь всего. Разлука предвещает, что я буду покинут, а для меня... это смерть».
«Милый мой мальчик, свет требует от тебя немногого», — отвечала она, — «лишь одного. Ночь проводи здесь, днем мы будем неразлучны, и в том нет греха».
Его приголубили, и он вполне успокоился. Часом позже Жантиль подал записку, в которой Шатле сообщал госпоже де Баржетон, что квартира для нее найдена в Новой Люксембургской улице. Она спросила, где находится эта улица, и, узнав, что неподалеку от улицы Эшель, сказала Люсьену: «Мы соседи». 2 часа спустя Луиза села в карету, присланную Дюшатле, и отбыла к себе. Квартира, одна из тех, которые торговцы обставляют мебелью и сдают в наем богатым депутатам или важным особам, наезжающим в Париж, была роскошная, но неудобная. Люсьен воротился к 11 часам в скромную гостиницу «Гояр-Буа», успев увидеть в Париже только часть улицы Сент-Анаре, что между Новой Люксембургской и улицей Эшель. Он лег спать в убогой комнатке, невольно сравнив ее с пышными покоями Луизы. Не успел он выйти от госпожи де Баржетон, как там появился барон Дюшатле во всей красе бального туалета. Он возвращался от министра иностранных дел. Он спешил дать отчет в своих действиях госпоже де Баржетон. Луиза казалась встревоженной, вся эта роскошь ее пугала. Провинциальные нравы все же сказались. Она стала чересчур осторожна в денежных делах и проявляла столь излишнюю бережливость, что в Париже могла прослыть скупою. Она привезла с собой 20 тысяч франков облигациями главного казначейства. Эта сумма предназначалась на покрытие непредвиденных расходов и была рассчитана на 4 года. Луиза опасалась, достанет ли у нее денег и не случится ли ей войти в долги. Шатле сказал, что квартира обойдется 600 франков в месяц.
«Сущая безделица», — сказал он, заметив, что Наис вздрогнула. «Карета в вашем распоряжении, это еще 500 франков в месяц, всего-навсего 50 луидоров. Вам остается озаботиться туалетами. Женщина нашего круга не может жить по-иному. Ежели вы прочите господина де Баржетона на пост главноуправляющего сборами или мечтаете видеть его при дворе, вы не должны изображать собою нищую, здесь подают лишь богатым. Счастье, что при вас Жантиль для выездов и Альбертина для услуг, в Париже слуги разорения. Но так как вам предстоит вращаться в обществе, да еще столь блистательном, обедать дома вам придется редко».
Госпожа де Баржетон и барон заговорили о Париже. Дюшатле рассказал злободневные новости, посвятил в 1000 пустяков, знать которые необходимо, иначе вас не сочтут парижанином. Затем он назвал Наис те модные лавки, где ей следует одеваться. Для токов он указал мадам Эрбо, для шляп и чепцов — Жюльетту. Он сообщил адрес модистки, которая вполне могла заменить викторину. Одним словом, он дал почувствовать, что необходимо разангулемиться. Перед уходом его осенила остроумная мысль, счастливо пришедшая в голову.
«Завтра, — сказал он небрежно, — у меня, очевидно, будет ложа в каком-нибудь театре. Я заеду за вами и господином де Рюбампре. Вы сделаете мне большое одолжение, разрешив показать Париж вам обоим».
«Он великодушнее, нежели я полагала», — подумала госпожа де Баржетон, услышав, что Шатле приглашает и Люсьена.
В июне министры не знают, что им делать со своими ложами в театрах. Правительственные депутаты и избиратели поглощены виноградниками или пекутся об урожае. Самые взыскательные знакомые или в деревне, или путешествуют. Вот отчего лучшие ложи в парижских театрах заняты в эту пору разношерстными пришельцами. Завсегдаты никогда не встретятся с ними здесь. И по милости этих гостей театральная толпа напоминает потертый ковер. Дюшатле сообразил, что благодаря этому обстоятельству он может, не слишком потратившись, доставить Наис развлечение, столь приманчивое для провинциалов. Поутру, когда Люсьен впервые зашел к Луизе, ее не было дома. Госпожа де Баржетон выехала, чтобы сделать необходимые покупки. Она отправилась на совет с теми важными и знаменитыми законодателями в области женских нарядов, о которых говорил Шатле. Ведь она уже известила маркизу де Спар о своем приезде. И хотя госпожа де Баржетон была самоуверенна, как все люди, привыкшие властвовать, все же ее обуревал страх показаться провинциалкой. Она была умна и понимала, насколько отношения между женщинами зависят от первого впечатления. И хотя она была убеждена, что скоро встанет на одну ступень с такими великосветскими дамами, как госпожа де Спар, все же на первых порах она чувствовала потребность в дружественном участии и особенно опасалась упустить какое-либо условие успеха. Вот отчего она прониклась бесконечной признательностью к Шатле, который указал ей, как попасть в тон высшему парижскому свету. По странной случайности обстоятельства сложилось так, что маркиза обрадовалась возможности оказать услугу родственнице своего мужа. Маркиз де Спар без всякой видимой причины покинул общество. Он отрешился от всех дел, и личных, и политических, от семьи и от жены. Маркиза, став таким образом сама себе госпожою, нуждалась в признании света, и в настоящем случае она была счастлива заменить мужа, выступив покровительницею его родных. Она желала широко оповестить об этом покровительстве и тем подчеркнуть неправоту мужа. В тот же день она написала госпоже де Баржетон, урожденной Негр-Пелис, обворожительнейшую записку, одно из тех светских посланий, в которых форма столь изящна, что надобно потратить немало времени, чтобы заменить всю пустоту слов. Она благодарит случай, сблизивший с ее семьей особу, о которой она так много слышала. Она страстно желает познакомиться с нею. Ведь парижские привязанности столь непрочны, и невольно мечтаешь полюбить еще кого-нибудь на земле. И если бы их пути разминулись, еще одну мечту пришлось бы похоронить. Она отдает себя в полное распоряжение кузины. Она желала бы ее посетить, но недомогание приковало ее к дому. Она почитает себя в долгу перед кузиной, вспомнившей о ней. Люсьен, как и все новоприезжие, очутившись впервые на парижских бульварах и улице Мира, дивился городу более, нежели людям. В Париже многое ошеломляет. Чудеса модных лавок, высота зданий, поток карет и, более всего, непрестанное столкновение крайней роскоши и крайней нищеты. Подавленный впечатлениями от парижской толпы и чуждый ею, он впал в глубокое уныние. Люди, которые играли в провинции известную роль и на каждом шагу получали доказательства своей значительности, не могут примириться с полной и внезапной утратой своего положения. Быть чем-то в родном городе и ничем в Париже — эти два состояния нуждаются в переходной ступени, и тот, кому случится чересчур резко перейти от одного состояния к другому, невольно падает духом. Юный поэт привык встречать отклик на каждое свое чувство, наперсника для каждой своей мысли, душу, делившую с ним малейшее его ощущение, и Париж представился ему тягостную пустыней. Люсьен еще не съездил за прекрасным синим фраком, и скромность, чтобы не сказать бедность, одежды смущала его, когда в условленный час он шел к госпоже де Баржетон, уже вернувшейся к тому времени домой. Он застал у нее барона Дюшатле. Барон пригласил обоих отобедать с ним в Роше де Канкаль. Люсьен, ошеломленный бешеным парижским круговоротом, не мог слова вымолвить, да и в карете их было трое. Но он сжал руку Луизы, и, угадав его мысли, она ответила дружеским пожатием. После обеда Шатле повез своих гостей в Водевиль. Присутствие Шатле бесило Люсьена. Он проклинал случай, занесший барона в Париж. Управляющий сборами отнес причину своего приезда в Париж насчет внушений самолюбия. Он надеялся получить место старшего секретаря в каком-нибудь министерстве и докладчика дел в Государственном совете. Он приехал, чтобы добиться подтверждения данных ему обещаний, ибо такой человек, как он, не может до скончания века оставаться управляющим сборами. Лучше быть ничем, стать депутатом, вернуться на дипломатическое поприще. Он превозносил себя. Люсьен невольно признавал в этом щеголе превосходство светского человека, искушенного парижской жизнью, и ему не по душе было сознавать, что развлечениями он обязан Дюшатле. Там, где поэт смущался и робел, бывший секретарь для поручений чувствовал себя как рыба в воде. Дюшатле подшучивал над нерешительностью, изумлением, вопросами и мелкими оплошностями неопытного соперника. Так старый морской волк подшучивает над новичком-матросом, когда тот во время качки не твердо держится на ногах. Но все же Люсьен впервые смотрел «Водевиль» в Парижском театре. И, наслаждаясь им, он несколько утешился в огорчениях от собственной неловкости. В этот примечательный вечер он втайне отрекся от многих предубеждений провинциалов. Круг жизни его расширился, общество принимало иные масштабы. В соседство прекрасных парижанок в обворожительных свежих нарядах открыло ему, что уборы госпожи де Баржетон, однако ж довольно вычурные, устарели. Ни ткань, ни покрой, ни цвет не отвечали моде. Прическа, так пленявшая его в Ангулеме, показалось ему безобразной в сравнении с причудливыми измышлениями парижанок. «Ужели она такой и останется?» — подумал он, не подозревая, что весь день был потрачен на подготовку будущего превращения. В провинции не приходится выбирать и сравнивать. Привычка к лицам наделяет их условной красотою. Женщина, слывшая красавицей в провинции, не удостаивается ни малейшего внимания в Париже, ибо она хороша лишь в силу поговорки «в царстве слепых и кривому честь». Люсьен был поглощен сравнением. Так накануне госпожа де Баржетон сравнивала его с Шатле. Меж тем и госпожа де Баржетон разрешала себе удивительные размышления по поводу своего возлюбленного. Бедный поэт, несмотря на редкостную красоту, отнюдь не блистал внешностью. Он был уморительно смешон рядом с молодыми людьми, сидевшими на балконе. На нем был сюртук с чересчур короткими рукавами, потешные провинциальные перчатки, куцый жилет. Госпожа де Баржетон находила, что у него жалкий вид. Шатле старался занимать ее. Он оказывал ей, ни на что не притязая, внимание, говорившее о глубокой страсти. Шатле, изящный, непринужденный, будто актер, вернувшийся на подмостки родного театра, отвоевал в 2 дня позиции, утраченные за 6 месяцев. Хотя общественное мнение не терпит резкой изменчивости в чувствах, все же известно, что любовники расходятся быстрее, нежели сходятся. И госпожу де Баржетон и Люсьена подстерегало взаимное разочарование. И причиной тому был Париж. Здесь жизнь ширилась в глазах поэта. Общество принимало новый облик в глазах Луизы. Довольно было любой случайности, чтобы узы, соединявшие их, порвались. Удар секиры, страшный для Люсьена, не замедлил его поразить. Госпожа де Баржетон отвезла поэта в гостиницу и вернулась к себе в сопровождении Дюшатле, что весьма обескуражило бедного влюбленного. «Что скажут они обо мне?» — думал он, поднимаясь в свою унылую комнату.
«Бедный мальчик на редкость скушен», — сказал, улыбаясь Шатле, как только дверца кареты захлопнулась.
«Таковы все люди, взлелеявшие сердцем и умом целый мир мыслей, люди, призванные выразить столь многое в прекрасных, глубоко обдуманных творениях, питают пренебрежение к болтовне, ведь это занятие умаляет и обедняет ум», — сказала гордая Негр-Пелис, у которой еще достало мужество защищать Люсьена не столько ради него, сколько ради себя.
«Охотно соглашаюсь с вами», — отвечал барон, — «но мы живем с людьми, а не с книгами».
«Послушайте, милая Наис, я вижу, между вами еще ничего не произошло, и я восхищен. Ежели вы отважитесь заполнить пустоту вашей жизни волнением чувств, да не падет ваш выбор на этого мнимого гения.
«А что, если вы обманулись? Что, если через несколько дней, встретившись с людьми поистине замечательными, поистине одаренными талантом, и сравнив его с этими людьми, вы поймете, милая прекрасная сирена, что на своей ослепительной спине вы доставили в гавань не мужа, вооруженного лирою, а невоспитанную жалкую обезьянку, глупую и напыщенную?» В Умо он мог слыть гением, но в Париже этот юнец окажется посредственностью. Здесь каждую неделю выходят тома стихов, и любое стихотворение стоит больше, нежели вся поэзия господина Шардона. Умоляю вас, повремените, узнайте его покороче. «Завтра пятница, оперный день», — сказал он, заметив, что карета въезжает в Новую Люксембургскую. «В распоряжении госпожи Деспар ложа придворных чинов, и вы, само собою, будете приглашены. Из ложи госпожи де Серези я увижу вас во всей вашей славе. Дают Данаиды».
«Прощайте», — сказала она.
Поутру госпожа де Баржетон прилежно обдумывала свой наряд, готовясь навестить кузину, госпожу де Спар. День стоял прохладный, и единственное, что она могла выбрать из своих ангулемских нарядов, было знаменитое зеленое бархатное платье, довольно нелепо разукрашенное. Люсьен же счел необходимым отправиться за пресловутым синим фраком. Нищегольской его сюртук внушал ему ужас, а он в ожидании встречи с маркизой де Спар или нечаянного приглашения в ее дом мечтал разодеться щеголем. Он вскочил в фиакр, чтобы сейчас же съездить за своим узелком. Поездка продолжалась 2 часа, и он заплатил за фиакр 3 или 4 франка, что заставило его задуматься над финансовой стороной парижской жизни. Достигнув возможного совершенства в туалете, он пошел в Новую Люксембургскую улицу и там, у подъезда особняка, повстречал Жантиля в обществе лакея в шляпе с великолепным плюмажем.
«А я к вам, сударь, запиской от госпожи Баржетон», — сказал Жантиль, неискушенный в правилах парижской учтивости, ибо он был воспитан в простодушии провинциальных нравов. Лакей принял поэта за слугу.
Люсьен распечатал конверт и узнал, что госпожа де Баржетон проводит день у маркизы де Спар, а вечером едет с нею в оперу, но она все же просит Люсьена быть в театре. Кузина приглашает молодого поэта в свою ложу, маркиза желает доставить ему удовольствие.
«Значит, она меня любит. Мои тревоги безрассудны», — думал Люсьен. «Нынче же вечером она представит меня своей кузине».
Он подпрыгнул от радости и решил весело провести время, отделявшее от него счастливый вечер. Он понесся в Тюильри, мечтая погулять там, а затем отобедать у Вери. И вот Люсьен, припрыгивая и прискакивая, от счастья не чувствуя под собою ног, взбегает на террасу Фильянов и прохаживается по ней, заглядываясь на прекрасных женщин и на их спутников, на щеголей, гуляющих рука об руку и мимоходом улыбкой приветствующих друзей. Как отличается от Бальё эта терраса! Птицы с этого пышного насеста прекрасны и отнюдь не похожи на ангулемских. То было полное великолепие красок ослепительного оперения орнитологических семейств Индии или Америки, а не серые тона европейских птиц. Люсьен провел в Тюильри 2 мучительных часа. Он жестоко судил себя и вынес приговор. Ни на одном щеголе он не заметил фрака. Фрак еще можно было встретить на старике, не притязавшем на моду, на мелком рантье из квартала Море, на канцеляристе. Он понял, что существуют костюмы утренние и костюмы вечерние. Живое воображение и взыскательный глаз поэта открыли ему безобразие его отрепий. Изъяны только подчеркивали старомодный покрой и неудачный оттенок этого нелепого синего фрака. Воротник был чрезвычайно неуклюж, фалды от долгой носки заходили одна на другую, пуговицы заржавели, складки обозначились роковыми белесыми полосами. Жилет был чересчур короток и в забавном провинциальном вкусе. Люсьен поспешно застегнул фрак, чтобы прикрыть жилет. Наконец,
Нанковые панталоны он встречал только на простолюдинах. Люди приличные носили панталоны из восхитительной ткани, полосатые или безупречно белые. Притом панталоны у всех были со штрипками, а у него края панталон топорщились, не желая прикасаться к каблукам сапог. На нем был белый галстук с вышитыми концами. Однажды Ева увидела подобный галстук на господине де Атуа и на господине де Шандуре и поспешила вышить точно такой же своему брату. Но мало того, что никто, кроме людей почтенного возраста, нескольких старых финансистов, нескольких суровых чиновников не носил утром белого галстука, надо же было случиться, чтобы за решетчатой оградой по тротуару улицы Ривали проходил разносчик из бакалейной лавки с корзиной на голове, и бедный Люсьен его увидел. Ангулемец похолодел, приметив концы галстука, расшитые рукою какой-нибудь влюбленной швейки. Это зрелище было для Люсьена ударом в сердце, в тот еще плохо изученный орган, где таится наша чувствительность, и к которому с тех пор, как существуют чувства, люди подносят руку и в радости, и в печали. Не обвиняйте в ребячливости этот рассказ. Богачи, не испытавшие подобных терзаний, конечно, найдут в нем нечто жалкое и преувеличенное. Однако тревоги бедняка достойны не меньшего внимания, нежели катастрофы, потрясающие жизнь сильных мира сего, баловней судьбы. Не равно ли обрушиваются горести и на тех, и на других? Страдание все возвышает. Наконец, измените слово. Вместо слова «наряд», щегольской или менее щегольской, скажите «орденская лента», «чин», «титул». Не вносят ли эти мнимые безделицы терзаний в жизнь самую блистательную? Наконец, одежда — вопрос важный для человека, желающего блеснуть тем, чего у него нет. Нередко в этом кроется лучший способ когда-нибудь обладать всем. Люсьена в холодный пот бросила при мысли, что он предстанет в этом наряде перед маркизою де Спар, родственницею первого камергера двора, перед женщиной, которую посещают знаменитости всякого рода, знаменитости избранные. «Я похож на сына аптекаря, настоящий лавочник!» — гневно подумал он, глядя на прохожих, изящных, жеманных молодых франтов из знати Сен-Жерменского предместья, точно созданных в одной манере, схожих тонкостью линий, благородством осанки, выражением лица и все же не схожих по той причине, что каждый из них выбирал оправу по своему вкусу, желая выгоднее себя осветить. Все оттеняли свои достоинства неким подобием театрального приема. Молодые парижане были искушены в том не менее женщин. Люсьен унаследовал от матери драгоценные физические дары, и преимущества их бросались в глаза, но золото было в россыпи, а не в слитке. Волосы его были дурно подстрижены, он чувствовал себя как бы погребенным в скверном воротнике сорочки, а ведь он мог высоко держать голову, будь у него галстук на подкладке из эластичного китового уса. Его же галстук не оказывал ни малейшего сопротивления, и Люсьенова унылая голова клонилась, не встречая препятствий. Какая женщина могла подивиться красоте его ног в грубой обуви, привезенной из Ангулема? Какой юноша мог позавидовать стройности его стана, скрытого синим мешком, который он до сей поры именовал фраком? Он видел восхитительные запонки на манишках, сверкающих белизною, а у него сорочка пожелтела. Все эти щеголи были в дивных перчатках, а на нем были жандармские перчатки. Один играл тростью прелестной отделки, другой оправлял манжеты с обворожительными золотыми запонками. Этот, разговаривая с женщиной, гнул в руках чудесный хлыст, и по его широким сборчатым панталонам, чуть забрызганным грязью, по звенящим шпорам, по короткому облегающему сюртуку, можно было догадаться, что он готов опять сесть в седло. Неподалеку крохотный тигр держал под усы двух оседланных коней.
А тот вынул из жилетного кармана часы, плоские, как пятифранковая монета, и озабоченно посмотрел, который час. Он или опоздал на свидание, или пришел слишком рано. Люсьен, глядя на эти красивые безделицы, о существовании которых он и не подозревал, вообразил целый мир необходимых излишеств и содрогнулся, подумав, какие огромные средства нужны, чтобы вести образ жизни, подобающий юному красавцу. Чем более дивился он отменным манерам, счастливому виду этих молодых людей, тем более его удручало собственное нелепое обличие, обличие человека, который даже не знает, по какой улице он идет, не представляет, где находится Пале-Рояль, хотя до него рукою подать, спрашивает, где Лувр у прохожего, а тот отвечает: «Перед вами». Люсьен чувствовал между собою и этим миром глубокую пропасть и гадал, какими судьбами удастся ему перешагнуть через нее, ибо он мечтал уподобиться этой стройной, холеной парижской молодежи. Все эти патриции приветствовали поклонами божественно одетых и божественно прекрасных женщин. За поцелуй такой женщины Люсьен, подобно пажу графини Кенигсмарк, дал бы себя четвертовать. Образ Луизы померк в его воспоминаниях. Вблизи этих властительниц она рисовалась ему старухой. Он встретил женщин, имена которых войдут в историю XIX века. Умом, красотою, любовными страстями они будут не менее прославлены, нежели королевы минувших времен. Близ него прошла блистательная девушка, мадемуазель де Туш, выдающаяся писательница, известная под именем Камиля Мопена, столь же прекрасная, сколь и одаренная. Ее имя шепотом передавалось из уст в уста. «Вот она, поэзия», — подумал он. Что сталось бы с госпожой де Баржетон вблизи этого ангела с черными очами, огромными как небо, пламенными как солнце, осиянного красотою, надеждою, будущим? Она смеялась, разговаривая с госпожою Фирмиани, обворожительнейшей из парижанок. Какой-то голос говорил ему: «Ум — это рычаг, который можно приподнять земной шар», но другой голос говорил ему, что точкой опоры для ума служат деньги. Он не желал оставаться на месте гибели своих надежд на театре поражения. Он пошел в сторону Пале-Рояля, прежде спросив дорогу, ибо он еще не ознакомился с топографией квартала. Он вошел к Вери, решив отведать от парижских приманок, и заказал обед, способный утешить в отчаянии. Бутылка бордо, остенские устрицы, рыба, куропатка, макароны, фрукты были «нек плюс ультра» — крайним пределом его желаний. Он наслаждался скромным пиршеством и мечтал вечером отличиться умом перед маркизой де Спар и богатством духовных сокровищ искупить убожество шутовского наряда. Его мечтания были нарушены суммой счета, достигшей 50 франков. А он полагал, что в Париже ему этих денег достанет надолго. В Ангулеме на 50 франков, которые он истратил на обед, можно было бы прожить целый месяц. Оттого-то он почтительно затворил за собою двери этого капища и подумал, что нога его больше сюда не ступит. «Ева была права», — думал он, возвращаясь по каменной галерее в гостиницу за деньгами. «Цены в Париже не те, что в Умо». По пути он любовался лавками портных и, вспомнив о нарядах, пленявших его утром, вскричал: «Нет, госпожа де Спар не увидит меня в шутовском камзоле!» Он примчался быстрее оленя в гостиницу Гояр-Буа, взбежал по лестнице в свою комнату, взял 100 экю, опрометью опустился вниз и устремился в Пале-Рояль, решив одеться там с ног до головы. Он уже приметил лавки торговцев обувью, бельем, жилетами, парикмахерские. В Пале-Рояле будущее его изящества было рассеяно в 10 лавках. Первый портной, к которому он зашел, предложил ему примерить столько фраков, сколько душе угодно, и убедил его, что все они сшиты по самой последней моде. Люсьен
вышел от него в зеленом фраке, белых панталонах и в диковинном жилете, истратив 200 франков. Затем он купил щегольские сапоги, пришедшиеся ему по ноге. Наконец, сделав все необходимые покупки, он пригласил парикмахера в гостиницу, и туда же каждый поставщик доставил ему свои товары. В 7 часов вечера он сел в фиакр и поехал в оперу. Кудрявый, точно святой Иоанн в церковной процессии, в отличном жилете, отличном высоком галстуке, слегка стесненный этим подобием футляра, в котором его шея очутилась впервые. Памятуя наставление госпожи де Баржетон, он спросил ложу придворных чинов. Контролер, взглянув на молодого человека, напоминавшего изяществом взятым на прокат первого шафера на свадьбе, попросил показать билет. «У меня нет билета». «Без билета вход запрещен», — был сухой ответ. «Но я приглашен в ложу госпожи де Спар», — сказал Люсьен. «Не могу знать», — сказал служащий, перемигнувшись с коллегами-контролерами. В это время под перистилем остановилась карета. Лакей, которого Люсьен уже однажды видел, откинул подножку, и две нарядные женщины вышли из экипажа. Люсьен, не ожидая грубого оклика контролера, уступил дамам дорогу.
«Сударь, ведь это ваша знакомая, маркиза де Спар», — насмешливо сказал Люсьену контролер.
Поэт окончательно растерялся. Госпожа де Баржетон, казалось, не узнала Люсьена в новом его оперении. Однако, когда он приблизился, она улыбнулась и сказала: «Вот и отлично, пойдемте». Контролеры опять обрели степенный вид. Люсьен последовал за госпожою де Баржетон. И когда они взошли по высокой лестнице оперы, она представила кузине своего Рюбампре. Ложа придворных чинов угловая в глубине театральной залы. Из ложи все видно, и она видна отовсюду. Люсьен сел на стул позади кресла госпожи де Баржетон, радуясь, что очутился в тени.
«Господин де Рюбампре», — сказала маркиза приветливо, — «вы в опере впервые, вам надобно все посмотреть. Садитесь впереди нас в кресло, мы разрешаем».
Люсьен повиновался. Первый акт подходил к концу.
«Вы не упустили времени», — сказала ему на ухо Луиза под обаянием первого впечатления.
Луиза не переменилась. Соседство светской женщины, маркизы де Спар, этой парижской госпожи де Баржетон, сильно ей вредило. Блистательность парижанки безжалостно обнажала погрешности провинциалки, и Люсьен, просвещенный совокупным впечатлением от светского общества в пышной зале и от этой знатной дамы, увидел ее такой, какой видели ее парижане. То была самая обыкновенная женщина, с красными пятнами на щеках, отцветшая, чересчур рыжая, сухопарая, угловатая, напыщенная, высокомерная, жеманная, изъяснявшаяся в провинциальной манере и, главное, дурно одетая. В старом парижском платье все, даже складки, свидетельствуют о вкусе. Оно говорит само за себя, можно вообразить, каким оно было прежде, тогда как старое провинциальное платье невообразимо, оно просто смешно. И в платье, и в женщине не было ни прелести, ни свежести. Бархат местами выцвел, как и краски лица. Люсьен, устыдившись своей любви к этой выдре, решил при первом же приступе добродетели у Луизы с нею расстаться. Зрение у него было отличное. Он заметил лорнеты, наведенные на сугубо аристократическую ложу. Светские красавицы, несомненно, рассматривали госпожу де Баржетон. Недаром они, улыбаясь, разговаривали между собою. Если госпожа де Спар и догадывалась по женским улыбкам и жестам о причине веселья, она все же была совершенно к тому нечувствительна. Прежде всего, каждый должен был признать в ее спутнице бедную родственницу, приехавшую из провинции. А это несчастье может случиться в любой парижской семье. Госпожа де Баржетон уже сокрушалась о своем наряде, высказывала опасения. Маркиза успокоила ее, поняв, что Анаис быстро усвоит парижские вкусы, стоит лишь ее приодеть. Если госпоже де Баржетон и не доставало навыков света, все же в ней чувствовалось врожденное высокомерие аристократки и то неуловимое, что принято называть «породой». Итак, в будущий понедельник она возьмет свое. И затем маркиза знала, что насмешки прекратятся, как только в обществе станет известно, что эта женщина — ее кузина. Суждение будет отсрочено до нового испытания. Люсьен не подозревал, как преобразит Луизу шарф, небрежно накинутый на плечи, модное платье, изящная прическа и советы госпожи де Спар. Маркиза, поднимаясь по лестнице, посоветовала кузине не держать в руке носовой платок. Хороший или дурной тон зависит от множества подобных мелочей, которые умная женщина на лету схватывает, а иная никогда не усвоит. Госпожа де Баржетон, полная усердия, была умнее, нежели требовалось для того, чтобы понять свои погрешности. Госпожа де Спар была уверена, что ученица сделает ей честь, и не уклонилась от руководства. Короче сказать, между обеими женщинами состоялся союз, скрепленный взаимными интересами. Госпожа де Баржетон мгновенно предалась почитанию новоявленного идола, обольстившего, ослепившего, околдовавшего ее своим обращением, умом, всем тем, что ее окружало. Она почувствовала в госпоже де Спар тайную власть честолюбивой знатной дамы и решила войти в свет спутником этого светила. Итак, она была от нее в явном восхищении. Маркиза была тронута этим наивным поклонением. Она приняла участие в кузине, сочтя ее беспомощной и бедной. Она была не прочь получить ученицу, создать школу и радовалась возможности обрести в госпоже де Баржетон нечто вроде приближенной дамы, рабы, которая бы ее превозносила, сокровище среди парижских женщин более редкое, нежели беспристрастный критик среди литературной братьи. Однако ж любопытство стало слишком явным, и новоприезжая не могла этого не заметить. Госпожа де Спар из учтивости пожелала утаить от нее причины общего волнения.
«Если нас посетят, — сказала она, — мы верно узнаем, чему обязаны честью столь явного внимания этих дам.
Я подозреваю, что мое бархатное платье и ангулемская внешность забавляют парижанок, — сказала, смеясь, госпожа де Баржетон.
«Нет, причиной тому не вы. Есть нечто, чего я еще не понимаю», — заметила маркиза, взглянув на поэта.
Она впервые взглянула на него и нашла, что он одет в высшей степени потешно. «А вот и господин Дюшатле», — сказал Люсьен, указывая пальцем на ложу госпожи де Серези, куда только что вошел заново отлакированный старый прелестник. Заметив этот жест, госпожа де Баржетон с досады прикусила губу. Маркиза не могла скрыть удивленного взгляда и улыбки, презрительно вопрошавших, откуда явился этот юнец. Луиза почувствовала себя посрамленную в своей любви. Переживание самое обидное для француженки и горе возлюбленному, повинному в том. В светском кругу, где ничтожное возрастает до великого, достаточно одного неловкого жеста, слова, чтобы погиб неопытный. Главное достоинство хороших манер и высшего тона в их полной гармонии, когда все бесподобно сочетается и ничто не оскорбляет вкуса. Даже тот, кто по неведенью или увлеченный какой-либо идеей не соблюдает законов светской науки, может легко понять, что в этой области, как и в музыке, диссонанс есть полное отрицание самого искусства, условия которого под угрозой небытия должны соблюдаться во всех утонченных подробностях.
«Кто этот господин?» — спросила маркиза, указывая глазами на Шатле. «И неужели вы уже познакомились с госпожою де Серези?»
«Ах, так это знаменитая госпожа де Серези, столь прогремевшая своими похождениями и, однако ж, принятая всюду».
«Неслыханная вещь, моя дорогая», — отвечала маркиза, — «объяснимая, но необъясненная. Самые опасные мужчины — ее друзья. Отчего?
Никто не осмеливается проникнуть в эту тайну. Стало быть, этот господин ангулемский лев?»
«Да, это барон Дюшатле», — сказала Анаис из тщеславия, возвратив своему поклоннику титул, право на который она оспаривала. «В свое время барон заставил говорить о себе, он спутник де Монриво».
«Ах, стоит мне услышать это имя», — сказала маркиза. «Я всякий раз вспоминаю о бедной герцогине де Ланже, исчезнувшей точно падающая звезда».
«А вот», — продолжала она, указывая на одну из лож, — «господин де Растиньяк и госпожа де Нусинген, жена поставщика, банкира, дельца, торгаша, спекулятора, человека, проникшего в парижский свет лишь благодаря своему богатству. По слухам, он не слишком разборчив в средствах наживы. Он всячески старается нас уверить в своей преданности бурбонам. Он уже пытался попасть ко мне. Его жена воображает, что, занимая ложу госпожи де Ланже, она заимствует и ее обаяние, ум, успехи в свете. Вечная история вороны в павлиньих перьях».
«На какие средства растиньяки содержат в Париже своего сына? Ведь мы знаем, что у них нет и 1000 экю годового дохода», — сказал госпоже де Баржетон Люсьен, пораженный изысканной роскошью наряда этого молодого человека.
«Сразу видно, что вы из Ангулема», — довольно иронически отвечала маркиза, не отводя лорнета от глаз.
Люсьен не понял. Он был поглощен созерцанием пышных лож. Он желал разгадать, какие приговоры в них выносились госпоже де Баржетон и отчего он сам возбуждает столько любопытства. Меж тем Луиза была сильно задета пренебрежением маркизы к красоте Люсьена. «Верно ли, что он так хорош собою, как мне показалось?» — думала она. Отсюда был один шаг до признания, что он и не так умен. Занавес опустился. В ложе герцогини де Карильяно, соседней с ложею госпожи де Спар, появился Дюшатле. Он поздоровался с госпожой де Баржетон, она ответила ему наклонением головы. Светская женщина все видит, и маркиза заметила безупречные манеры Дюшатле. В это время в ложу маркизы вошли один за другим 4 человека, 4 парижские знаменитости. Первый был господин де Марсе, возбуждавший пламенные страсти и тем прославленный, примечательный своей девичьей красою, томной и изнеженной. Но его пристальный взгляд, спокойный, твердый и хищный, как взгляд тигра, вносил поправку в эту красоту. Его любили и боялись. Люсьен тоже был красив, но взор его был так нежен, синие глаза так детски чисты, что нельзя было ожидать от него силы и непреклонности характера, столь привлекательных в глазах женщин. Притом поэт ничем не прославился. Между тем де Марсе, увлекательной живостью ума, искусством обольщать, нарядом, приноравленным к его облику, затмевал всех своих соперников. Судите же, чем мог быть в соседстве с ним Люсьен, напыщенный, накрахмаленный, нелепый, как и его новый наряд. Де Марсе тонкою игрою мысли и обворожительными манерами завоевал право говорить дерзости. Радушный прием, оказанный ему маркизою, нечаянно открыл госпоже де Баржетон влиятельность этого человека. Второй был один из Ван Денесов, то, чье имя было замешано в истории леди Дедлей. Милый молодой человек, умный, скромный, преуспевавший благодаря качествам, резко противоположным тем, которыми славился де Марсе. Госпожа де Марсов, кузина госпожи де Спар, горячо рекомендовала его маркизе. Третий был генерал Монриво, виновник гибели герцогини де Ланже. Четвертый — господин де Каналис, один из блистательных поэтов той эпохи, молодой человек на восходе славы. Он гордился своей родовитостью более нежели талантом и рисовался склонностью к госпоже де Спар, чтобы скрыть свою страсть к герцогине де Шолье. Несмотря на его очарование, уже и тогда омраченное притворством, в нем угадывалось чрезмерное честолюбие, позже бросившее его в политические бури. Красота почти приторная, милые улыбки плохо маскировали глубокое себялюбие и вечные расчеты существования в ту пору загадочного. Но, остановив свой выбор на госпоже де Шолье, женщине за 40 лет, он снискал благосклонность двора, одобрение Сен-Жерменского предместья и вызвал нападки либералов, именовавших его поэтом алтаря.